Глава 20. Как-то вечером, когда зашло солнце, а луна начала свой путь над морем, в моей лаборатории стало мало света для работы. И я присел, задумавшись о том, оставить ли мне все до утра или поспешить закончить начатое без перерыва. В этом расслабленном состоянии ко мне вдруг пришли мысли о том, каковы могут быть результаты этой работы. 3 года назад я подобным образом создал злодея, невиданная жестокость которого опустошила мое сердце и навсегда заполнила его горькими раскаяниями. Сейчас в этой лаборатории я уже был близок к созданию такого же, но женского существа и не имел ни малейшего представления о том, какие у этой женщины будут нравы и наклонности. Она может оказаться в 1000 раз злее своего компаньона и находить наслаждение в убийствах и разрушении. Он поклялся покинуть места проживания людей и удалиться в пустыне, но ведь она может с этим не согласиться и, будучи разумным существом, отказаться от выполнения договора, заключенного до ее рождения. Они могут даже ненавидеть друг друга, существу, которое уже живет, совсем не нравится его уродство. И не возникнет ли у него еще большее отвращение, когда перед его глазами предстанет такая же, как он, уродливая женщина? Она также может с отвращением от него отвернуться, привлеченная красотой человека, и покинуть его. Он в таком случае останется снова один и будет расстроен уже обидой на то, что его покинуло такое, как он, существо. Если же они уедут из Европы и поселятся где-нибудь в пустынях Нового Света, то результатом их взаимных симпатий могут в первую очередь быть дети, и по миру начнет распространяться раса дьяволов, которая наполнит ужасом людей и может вообще поставить под сомнение существование человека как вида. Тут я, вздрогнув, посмотрел вверх, и сердце мое сжалось. В окне, в свете луны, я увидел своего демона. В искривившей его губы жуткой ухмылки он смотрел на меня, сидевшего в раздумьях над порученной работой. Да, действительно, он преследовал меня во всех поездках, слонялся по лесам, прятался в пещерах, находил убежище на пустошах, а сейчас пришел, чтобы убедиться в продвижении работы и поторопить с ее завершением. Лицо его выражало крайнюю злобу и вероломство. Тут, при мысли о моем обещании создать существо, подобное ему, меня вдруг охватил приступ бешенства, и я разорвал на куски то, над чем работал. Увидев уничтоженное тело существа, на которое он возлагал свои надежды на будущее счастье, демон взвыл в адском отчаянии и жажде мести, и пропал из виду. Я вышел из лаборатории и, заперев дверь, торжественно поклялся себе никогда больше не заниматься этими делами. Затем, пытаясь унять охватившую меня дрожь, я ушел в спальню. Я был одинок, и никого не было рядом со мной, чтобы рассеять в моей душе мрак и облегчить мои тяжкие думы об ужасном будущем. Я провел несколько часов, сидя у окна и глядя на море. Ветер стих, и море, как и все вокруг, пребывало в мягком свете луны в совершенном спокойствии. Вдали можно было увидеть лишь несколько рыболовных судов, выглядевших на тихой глади воды темными пятнышками, а легкий бриз временами доносил до берега голоса перекликавшихся рыбаков. Я вслушивался в эту тишину, не осознавая всей ее глубины. Как вдруг до меня донесся слабый всплеск весел, и кто-то высадился на берег недалеко от моей хижины. Пару минут спустя тихонько скрипнула входная дверь, как будто ее осторожно открывали. При этом звуке меня всего охватила дрожь. Я наверняка знал, кто это мог быть, и у меня возникло желание разбудить кого-нибудь из обитателей соседней хижины. Однако в этот момент я почувствовал свою полную беспомощность, с какой мы часто встречаемся в ужасных снах, где напрасно пытаемся уйти от надвигающейся опасности, словно приросшие к месту. Вскоре я услышал звук шагов по коридору. Дверь открылась, и передо мной появился огромный монстр. Закрыв дверь, он заговорил жутким приглушенным голосом. «Ты уничтожил все, что сделал. Почему? Как ты смел нарушить свое обещание? Мне пришлось столько пережить и приложить усилий, чтобы добраться сюда из Швейцарии. Я крался по берегам Рейна, по заросшим ивняком островам и его холмам. Я по несколько месяцев прятался на английских пустошах и в пустынях Шотландии. Я пережил неимоверную усталость, холод и голод, а ты осмелился разрушить мои надежды? Убирайся вон! Да, я разрываю наш договор и никогда больше не буду создавать ничего похожего на тебя ни по уродливости, ни по злости. Ты мой раб. До сих пор я пытался уговорить тебя, но ты оказался недостойным моего снисхождения. Помни, у меня есть сила. Ты считаешь себя несчастным, но я могу тебя сделать таким несчастным, что тебе будет ненавистен дневной свет. Хотя ты и являешься моим создателем, но зато я являюсь твоим хозяином и требую повиновения. Закончилось время, когда я был малодушным и подчинялся тебе. Я не боюсь твоих угроз и не буду творить зло, а твое поведение лишь подтверждает правильность моего решения не создавать тебе помощника в твоих злодеяниях. Неужели ты думаешь, что, будучи в трезвом уме и с холодным сердцем, я выпущу на свет демона, для которого смерть и зло являются наслаждением? Пошел вон, я тверд в своем решении, и твои слова лишь разжигают мой гнев. Монстр, увидев на моем лице непоколебимую решимость, заскрежетал зубами в бессильной злобе. «У всех мужчин, — вскричал он, — есть женщины, которые их утешают, и каждый зверь имеет себе пару. А мне прикажешь быть одиноким? У меня есть чувство привязанности, а на него мне отвечают ненавистью и презрением. Человек, ты вправе ненавидеть меня, но и я вправе ответить тем же. Твоя жизнь пройдет в страхе и несчастьях, и скоро тебя настигнет удар, от которого ты потеряешь свое счастье навсегда. Ты надеешься быть счастливым, в то время как я присмыкаюсь и унижаюсь в своем отчаянии. Ты можешь убить все мои желания, кроме одного — желания мстить, которое отныне станет мне дороже света и пищи. Я могу умереть, но сначала ты, мой тиран и безжалостный мучитель, проклянешь солнце, взирающее на твои страдания. Берегись! Я бесстрашен и поэтому неодолим. Как змея я буду выслеживать тебя и жалить своим ядом. Ты сполна ответишь мне за свою несправедливость и причиненный мне вред. Уймись, дьявол, не отравляй своим злом воздух. Я тебе сказал уже о своем решении, и ты не заставишь меня его изменить. Оставь меня в покое. Я непоколебим. Хорошо, я ухожу. А ты жди меня в свою брачную ночь. Разъяренный, я кинулся на него со словами: «Подлец, прежде чем угрожать моей жизни, побереги свою!» Я уже было вцепился в него, но он увильнул и молнией выскочил из дома. Несколько мгновений спустя он уже был в своей лодке, стрелой несущейся над волнами, и вскоре исчез из вида. В наступившей за этим тишине в моих ушах лишь звучали его последние слова. Я горел желанием кинуться за разрушителем моей жизни и утопить его в океане. Возбужденный, я быстро мерил шагами комнату взад и вперед, в то время как в моем воображении вставали тысячи картин с моими мучениями и подстроенными дьяволом кознями. Почему я не последовал за ним и не схватился с ним в смертельном бою? Теперь, когда я дал ему уйти, он направился на Большую Землю. Меня мучил вопрос о том, кто может быть его следующей жертвой. Вновь и вновь у меня в ушах звучали его последние слова: «Жди меня в свою брачную ночь». Должно быть, это был час, отведенный для свершения моей судьбы. В этот час я должен буду умереть и одновременно утолить и погасить его злость. Такое будущее совсем не страшило меня, но мысль о моей любимой Элизабет, ее слезах и невыразимой печали, когда она найдет своего возлюбленного, столь варварски похищенного у нее, я впервые за много месяцев горько заплакал и решил дать своему врагу смертельный бой. Ужасная ночь прошла, и над океаном поднялось солнце. Возбуждение мое улеглось. Я стал спокойнее. Если спокойствием считать состояние, в котором бурю ярости поглощает бездонное отчаяние. Я вышел из своей хижины, в которой произошли мрачные события последней ночи, и побрел по берегу моря, на которое я смотрел почти как на непреодолимый барьер между мной и другими людьми. Но ведь это как раз то, чего я добивался. Эта голая скала показалась мне самым надежным местом для того, чтобы провести на ней всю свою жизнь, хотя и скучную, но зато спокойную, без внезапных ударов судьбы. Если я вернусь домой, то лишь для того, чтобы принести себя в жертву, либо для того, чтобы увидеть смерть любимых мне людей в лапах безжалостного демона, которого я сам создал. Я бродил вокруг острова, словно неупокоенный призрак, вдали от всех, кого любил, и несчастный от одиночества. Я не спал всю прошлую ночь, поэтому был очень возбужден, а глаза мои пекли от ночного бодрствования и пережитых волнений. Поэтому в полдень, когда солнце поднялось выше, я лег на траву и, усталый, крепко заснул. Сон освежил меня, и, проснувшись, я снова почувствовал себя таким же, как все, нормальным человеком, и более спокойно стал обдумывать детали произошедшего накануне события. Однако слова дьявола похоронным звоном все еще отдавали в моих ушах, и хотя казались сном, звучали вполне отчетливо и вызывали реальный страх. Когда солнце уже приближалось к закату, а я все еще сидел на берегу, утоляя свой голод овсяной лепешкой, я увидел причалившую близко ко мне рыбацкую лодку. Из лодки вышел человек с пакетом и вручил его мне. В пакете оказались письма из Женевы и одно письмо от Клерваля, в котором он просил меня присоединиться к нему. Он писал, что тратит время самым бесполезным образом, а друзья из Лондона просят в своих письмах вернуться к ним для завершения переговоров о поездке в Индию. Свой отъезд он больше откладывать не может, а поскольку после поездки в Лондон должно состояться раньше, чем он предполагал, другое, более длительное путешествие, он просил меня провести с ним перед отъездом столько времени, сколько я смогу. Он умолял меня оставить свой остров и приехать к нему в Перт, чтобы дальше вместе пуститься на юг. Это письмо зажгло во мне искорку жизни, и я решил отправиться в путь через 2 дня. До отъезда мне нужно было выполнить неприятную работу по упаковке химических инструментов, для чего я должен был войти в лабораторию, где производил свои мерзкие действия, и снова брать в руки отвратительные вещи. На рассвете следующего дня я, набравшись смелости, открыл дверь в лабораторию. На полу ее лежали разбросанные части незавершенного тела, и я почувствовал себя так, будто расчленил тело живого человека. Это зрелище заставило меня остановиться и собраться с мыслями. Затем я дрожащими руками собрал инструменты и вынес их из комнаты. Кроме того, нужно было убрать также остатки тела, дабы не вызвать ужаса и подозрения у местных жителей. Собранные остатки я сложил в корзину. Сверху на них положил камни и решил вывести корзину на лодке этой же ночью. До наступления подходящего часа я сидел на берегу, занимаясь чисткой и укладкой химической аппаратуры. С той ночи, когда у меня на острове появился демон, в моих чувствах произошли самые крутые перемены. Раньше, в мраке отчаяния, я смотрел на свое обещание как на нечто, что должно было быть выполнено, невзирая на последствия. Сейчас же у меня как будто пелена упала с глаз, и все впервые предстало в ясном свете. Мысль о возобновлении работы ни разу не пришла ко мне в голову. Нельзя сказать, что на меня не действовали услышанные угрозы. Но я не думал о том, что исправить положение можно было по моей инициативе. Для себя я решил, что создание другого монстра, подобно первому, было бы порождением самого низкого и чудовищного эгоизма, и я гнал от себя любую мысль, способную привести к иному заключению. В период с 2 до 3 часов ночи, когда взошла луна, я поставил корзину в маленький ялик и отплыл от берега мили на 4. Я был в море практически один и видел лишь несколько лодок, которые плыли в сторону берега. Я чувствовал себя как преступник, готовящийся совершить ужасное преступление и избегающий встреч с людьми. Ясно светившая до того луна вдруг скрылась за плотным облаком, и я, используя эту темноту, выбросил свою корзину в море. Как только сопровождаемая бульканьем корзина ушла на дно, я отплыл с этого места. Небо покрылось облаками, однако воздух был чист и охлаждался поднявшимся северо-восточным бризом. Ласковая свежесть этого воздуха и те приятные ощущения, которыми он меня наполнял, побудили меня продолжить пребывание на воде. И я, зафиксировав руль в прямом направлении, лег во весь рост на спину на дне лодки. Луна была закрыта облаками, и вокруг стоял непроглядный мрак, в котором я слышал лишь всплески воды, а мою скользящую по волнам лодку. Эти монотонные звуки убаюкали меня, и я быстро и крепко заснул. Когда я проснулся, был день, солнце уже поднялось довольно высоко, дул сильный ветер, и бившие в борт волны то и дело напоминали мне об опасности плавания в таком крохотном ялике. Ветер дул с северо-востока и уже должен был унести меня далеко от того места, где я отчалил. Предпринятая мною попытка изменить курс показала серьезную опасность этого маневра, поскольку лодку могло мгновенно залить водой. Таким образом, мне не оставалось ничего иного, как плыть по ветру. Неудивительно, что меня в такой ситуации охватил страх. У меня не было компаса, и я плохо знал географию этих мест, так что я не смог бы ориентироваться даже по солнцу. При таком плавании я бы мог легко оказаться в открытом Атлантическом океане, где у меня была перспектива либо умереть с голоду, либо утонуть в необъятной водной пучине. Я пробыл на лодке уже много часов и уже чувствовал жгучую жажду и приближение других мук. Небо сплошь застилали облака, непрерывно мчавшиеся по ветру наперегонки между собой. Я взглянул на бушующее море и подумал, что покорно уйду в его объятия. «Дьявол!» — в сердцах воскликнул я. «Твое желание уже выполнено!» Ко мне пришли мысли об Элизабет, отце и Клервале. Я их оставлял на растерзание монстрам, который мог излить на них свою кровавую и безжалостную злость. Эти мысли навеяли на меня такое безысходное отчаяние и ужас, что даже сейчас, на грани между жизнью и смертью, я дрожал, думая об этом. В таком состоянии прошло несколько часов. Затем, когда солнце стало снижаться к горизонту, ветер постепенно стих, уменьшившись до мягкого бриза, а с поверхности моря исчезли буруны. Однако вместо этого появилась тяжелая зыбь, и из-за возникшей у меня тошноты я с трудом управлял рулем. И тут вдруг я увидел на юге линию высокого берега. Измотанный длительной усталостью и тревогами, я все-таки с ликованием встретил эту неожиданно появившуюся надежду на жизнь, и у меня потекли слезы радости. Как все-таки наши чувства способны меняться, и какой цепкой является наша любовь к жизни даже во время непосильных невзгод. Из части одежды я смастерил другой парус и направил лодку к земле. Издали ее берег выглядел диким и скалистым, но когда лодка подплыла ближе, я увидел, что на ней живут люди, а суда, стоявшие у берега, свидетельствовали о наличии там цивилизации. Тщательно всматриваясь в открывшуюся передо мной землю, я, наконец, увидел выглядывавший из-за небольшого мыса шпиль колокольни и радостно его поприветствовал. Будучи в состоянии крайней слабости, я решил плыть прямо к городу, где можно было бы легче всего найти пропитание. Хорошо, что у меня были деньги. Обойдя мыс, я увидел маленький чистый городишко и удобную гавань, в которую я вошел с сердцем, бьющимся от радости неожиданного спасения. Я причалил к берегу, привязал лодку и собрал паруса. Пока я это делал, ко мне подошло несколько человек. Они с удивлением разглядывали меня, но вместо того, чтобы оказать помощь, о чем-то шептались, оживленно жестикулируя, чем стали вызывать у меня тревогу. От них до меня долетали английские слова, и я решил обратиться к ним на английском языке. «Добрые люди, не подскажете ли вы мне название этого города и то, где я вообще нахожусь?» «Скоро узнаешь», — услышал я сиплый голос одного из них. «Возможно, тебе здесь не очень понравится, но обещаю, что выбор жилья у тебя будет небольшой». Столь грубый ответ незнакомца меня крайне удивил, и я был сбит с толку также обращенными на меня хмурыми и гневными взглядами его товарищей. «Чем объяснить вашу грубость по отношению ко мне?» — спросил я. Это так не похоже на обычаи англичан, известных своим гостеприимством к иностранцам? «Не знаю», — ответил мужчина с сиплым голосом. «Какие там обычаи у англичан? Но ирландцы обычно ненавидят злодеев». Толпа быстро росла. На лицах людей отражались одновременно любопытство и гнев. Это меня беспокоило и даже немного тревожило. Я попросил показать мне дорогу в гостиницу, но ответа не получил. Тогда я собрался идти вперед, но толпа с нарастающим ропотом последовала за мной и окружила меня. Ко мне подошел какой-то дурно выглядевший мужчина, хлопнул меня по плечу и сказал: «Следуйте за мной, сэр, к мистеру Кирвину. Вы должны рассказать ему о себе». «Кто такой мистер Кирвин? Что я должен рассказывать? Разве в этой стране человек не свободен?» «Ну да, сэр. Честные люди здесь достаточно свободны. Мистер Кирвин — судья. А вы должны рассказать ему о смерти джентльмена, которого нашли убитым здесь прошлой ночью». Последние слова привели меня в полное недоумение. Однако я вскоре пришел в себя, подумав, что невиновность моя легко доказуема, и поэтому я молча пошел за моим провожатым. И вскоре мы пришли в один из лучших домов этого города. Меня валило с ног от усталости и голода, но, окруженный толпой, я решил, что разумно будет собрать свои силы, чтобы мою физическую усталость не приняли за опасение быть обвиненным или даже за признание своей вины. Мне тогда и в голову не приходило, что могла случиться беда, которая в одно мгновение поглотит меня и уничтожит в ужасе и безысходности, перед которыми побледнеют страхи бесчестия и смерти. Здесь мне нужно сделать паузу, чтобы собрать в памяти все ужасные события, о которых я хочу рассказать более подробно.